говорит Радио Свобода. В Берлине пройдет заседание нормандской четверки на уровне министров иностранных дел.
Минск-1, Минск-2 оказались тупиковыми.
Владимир Путин проведет очередную прямую линию.
Там будущее был коммунизм, а третьим светом будущим будет расширяющийся русский мир.
Российская оппозиция организует в Москве марш мира и свободы.
Накал протестных действий должен идти по нарастанию.
Здравствуйте. Эти темы в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 13 по 19 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, 13 апреля в Берлине начинается встреча так называемой «нормандской четверки» по урегулированию кризиса на Украине на уровне министров иностранных дел. Напомню, в четверку входят представители России, Украины, Германии и Франции. О проведении этой встречи было объявлено всего за несколько дней, официально заявлено о намерении обсудить выполнение минских договоренностей по Украине. Еще через два дня, 15 апреля, соберется Конституционная комиссия Украины, в которую входят представители различных политических сил стран, политические эксперты и бывшие главы государства. Комиссия была создана указом президента Порошенко для выработки согласованных предложений по совершенствованию Конституции Украины с учетом современных вызовов и потребностей общества. Мой собеседник, доктор политических наук, профессор Национального университета Киевский политический институт Лидия Смола. Как вы считаете, почему нормандская четверка собирается в Берлине именно сейчас, и есть ли перспективы добиться прогресса в урегулировании кризиса на Украине?
Минск-1, Минск-2 имели тупиковый результат. Война продолжается, Россия не имеет возможности сил захватить ту территорию и взять ее под контроль полностью. Украина не имеет возможности отстоять эту территорию и освободить свою территорию. Вот такая в некотором степени патовая ситуация. Но концентрация российских войск на границах с Украиной, количество погибших, которые есть в этой войне уже с российской стороны и с нашей стороны, говорит о том, что нужно применить какие-то дипломатические действия. И, соответственно, Россия предпринимает эти действия. Также, я думаю, активизация России в этом конфликте также обусловлена и другими вопросами геополитическими. Мы знаем о встрече Обамы с Кастро и о возможностях изменений взаимоотношений Соединенных Штатов и Кубы после того, когда Россия простила, скажем так, да, такой громадный долг Кубы. То есть мы видим дальнейшую потерю влияния России и каких-то действий ее на международном уровне. Поэтому я думаю, что вот это предпринятые действия, вот эта встреча, это попытка снова заговорить с позиции активной России. Также мы знаем о том, что 9 мая большинство лидеров, за исключением небольшого количества невлиятельных руководителей государств, приедут 9 мая на празднование. Поэтому я думаю, что вот эти действия, они, если мы берем позицию России, это попытка активизировать и как-то усилить свое влияние на фоне ухудшения экономического состояния и на фоне отсутствия побед непосредственно в военных действиях. Но я думаю, что несмотря на вот эти действия, вот эту активизацию, эти договоренности снова будут формальными, рамковыми и не будут иметь каких-то результатов. То есть я думаю, что самым большим успехом в этом формате это будет гуманитарный аспект, имеется в виду обмен пленными, какие-то аспекты, связанные с обеспечением продуктами питания на оккупированных территориях. Но без стратегического изменения ситуации, то есть без какого-то видения дальнейшего развития этого региона, вряд ли встреча этой нормандской четверки будет иметь какой-то результат. Я бы даже позволила себе сказать, что учитывая количество вооружения, учитывая эскалацию этого конфликта, мы должны говорить уже о встрече не министров иностранных дел, а министров обороны уже скорее, учитывая нагромождение техники, вооружения и эскалации этого конфликта. Но эти действия – это новый этап, новый виток, который, скорее всего, будет тупиковым.
То есть с российской стороны каких-то мирных инициатив вы вообще не ожидаете какого-то смягчения позиции?
А они будут декларировать инициативы, они будут декларировать желание мирного урегулирования этого конфликта. Но мы говорим не о словах, которые декларируются, да, а мы говорим о непосредственных действиях. Дипломаты будут декларировать желание урегулирования, желание мирного какого-то разрешения этого конфликта. Но даже события, которые произошли буквально два дня, когда инцидент был, да, между самолетом натовским и российским самолетом, мы говорим о увеличении количества на границах вооружения и группировки, увеличении группировки на границе с Украиной. И я думаю, что также еще одной причиной вот такой активизации идет активизация вопроса о предоставлении Украине оружия. Мы знаем, что американские сенаторы готовят новые обращения к Обаме о поставках оружия в Украину. И это все должно будет произойти на следующей неделе. И об этом было сказано, и активно в этом поддерживает, и активную работу проводит украинская диаспора. Поэтому я думаю, что на фоне этого предпринята попытка показать свое миролюбивое лицо, но вряд ли это все будет иметь какие-то действия. Пока Россия способна финансово, политически способна поставлять на восток Украины боевиков, вооружение, имеет к этому желание, а она будет иметь, чтобы держать это под контролем и ослаблять Украину, любые переговоры, они будут носить более декларативный и более формальный рамковый характер.
Петр Порошенко уже не раз заявлял о желании Киева направить в зону конфликта миротворческий контингент. Москва этому, как известно, всячески противится. Будет ли украинская делегация поднимать этот вопрос в ходе совещания Нормандской четверки?
Я думаю, что Россия будет пытаться все-таки ставить вопрос напрямую с Соединенными Штатами, не отличая Украины статуса переговорщиков, то есть отрицая ее субъектность. Но я думаю, что после того, как уже и Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, где призвала там президента США отправить вооружение, и сенаторы обращались, и мы знаем о том, что идет лобби большое предоставить вооружение Украине, это с одной стороны, а с другой стороны мы видим ситуацию, которая не улучшается, естественно, что не улучшается, то я думаю, что оно будет носить формальный характер до того времени, пока Россия будет финансово способна это вооружение и этих боевиков, пока не возникнут какие-то очаги недовольства, большие очаги недовольства, пока предпосылок мы таких не видим, внутри самой страны, ну, как это было там во время кампании афганской, да, еще Советского Союза. И я думаю, что это будет до того времени, пока Россия будет иметь потенциал поддерживать вот эту горячую точку на востоке Украины. Или Украина уже начнет реформирование, усиливание своей армии, но пока ни одна сторона, ни другая сторона не способны переломить эту ситуацию. Но, безусловно, что она не может быть вечной. Но на данном этапе, если мы говорим о событиях следующей встречи Нормандской четверки, то мы должны говорить о том, что оно будет опять носить какой-то декларативный. Я думаю, что может быть более акцентирован вопрос гуманитарный. То есть вопрос обмена пленными, вопрос о наблюдателях. Я думаю, что также Нормандская четверка и инициатива России еще обусловлены вопросом, акцентированием Украины, вопросом миротворцев на Востоке, что России, безусловно, невыгодно в этой ситуации. Потому что если ОБСЕ не видит, в кавычках, многих вещей, которые происходят на Востоке, то миротворцы — это уже сила, с которой не считаться будет невозможно.
Конфликт на Востоке Украины продолжается уже больше года. Скажите, насколько чувствуется усталость в украинском обществе и сохраняется ли оптимизм по поводу будущего страны?
Вы знаете, вот я вам благодарна за этот вопрос, честно вам скажу, потому что это очень актуальный вопрос. Я думаю, чтобы, безусловно, усталость есть, потому что год, потому что гибнут люди, потому что улучшений нет. И есть так называемый запас оптимизма. Ну, условный такой, в кавычках, да, запас оптимизма. Есть большая одна проблема, которую психологи назвали когнитивным диссонансом. У нас нет объявления войны, у нас есть какой-то АТО. Но в этом АТО гибнут люди. Несколько моих друзей туда ушли, кто мобилизированным, кто добровольцем. А троих моих студентов отцы были убиты. То есть это когда тебя не касается, то это кажется как просто на экране, где представители СНБО вещают нам о событиях на Востоке. А проблема в чем состоит? Что необъявленная война и вот это условие, с одной стороны, мы с Россией воюем, да, мы видим их вооружение, мы видим удмуртских, бурятских военнослужащих, которые фотографируются на фоне развалин Дебальцево или где еще. А с другой стороны, мы покупаем в России газ, мы ведем с ней, пусть уже кардинально сокращенный, но мы имеем какой-то товарооборот. Мы встречаемся, у нас неразорванные отношения. А мы имеем раненых, мы имеем убитых, мы имеем беженцев, численность которых исчисляется там порядка, если я не ошибаюсь, там около 2 миллионов, да, людей. Это с одной стороны. С другой стороны, страна, другая часть страны, она живет, веселится, смотрит сериалы. И вот эта разорванность в сознании, вот этот когнитивный диссонанс, который возникает у людей, он не содействует пониманию, что страна в войне. И опять же, тут вопрос и к руководству страны, которое пытается лавировать, знаете, бегать между капельками, это с одной стороны, и уходит вот этот потенциал, и я общаюсь с волонтерами, я знаю, что они тоже говорят, что количество людей, которые помогали и сейчас помогают, оно уменьшается, потому что нужно какой-то ресурс подкрепления, его не так много есть у людей, и есть определенная усталость. Поэтому первый вопрос, что не было, вот у нас война, но мы должны вот это, вот это, вот это. И с экранов. Почему не снять хроники, помимо вот этих журналистских маленьких сюжетов, которые в новостях показывают, как правило, там 2-3 канала? Почему не снять документальных пару фильмов, которые бы зацепили бы общество и показали примеры героизма, примеры самоотверженности, примеры дружбы настоящей, потому что война очень оголяет сущность человеческую. Поэтому, безусловно, есть усталость. Безусловно, есть усталость еще от демагогии правительства, усталость от пустых фраз, обещаний и пустых разговоров по поводу того, как мы будем беречь, как мы будем славлять воинов, которые вернулись. То есть, и мы уже знаем примеры, и об этом я уже много раз говорила, примеры, когда люди заканчивали самоубийством, или люди не могли понимать, возвращаясь с войны, сталкиваясь с реалиями другой реальности, с другой жизнью. Вот, создание этих революционных центров для людей, да, которые были демобилизированы с войны, даже тех, которые не физически не пострадавшие, безусловно, психологически у них травмы и посттравматический синдром превалирует у этих людей. Поэтому есть усталость общества, но нету с того, что я анализирую, и социальные сети, и общаюсь, скажем так, с молодежью, да, и преподаю в университете, нету того, что было где-то, когда в начале будут бомбить Киев, не будут, дойдут они до Львова, не дойдут. То есть было вот такое определенные панические настроения, они в панические настроения, особенно в социальных сетях, да, вот уже танки под Черниговым. Вот этого нет, и оно чувствуется, что армия все-таки набирает силы, и даже действия России, я имею в виду российские вот эти тролли, операции, информационные, психологические операции, они уже не имеют того эффекта, который имели в начале год назад. То есть общество получило какой-то небольшой иммунитет от вот этих манипуляций. Не скажу, что совсем ставит барьеры, но небольшой иммунитет от этих манипуляций общество себе заработало. Я думаю, что оно не может длиться долго, да. Тут будет или какое-то резкое наступление российских войск, соответственно, какие-то еще горячие точки, по примеру, Дебальцево или что-то еще, вот что-то в таком духе, я имею в виду не окружение, а имею в виду обострение, да, с одной стороны. Или же какая-то кризис политический, но не Майдан, потому что общество на Майдан не выйдет, понимая, что сейчас позволить себе в доме вот такие действия нельзя, когда враг у тебя уже занял одну комнату и пытается занять еще полдома.
Профессор Национального Киевского университета политический институт Лидия Смола о предстоящей в Берлине встрече нормандской четверки на уровне министров иностранных дел. Украина, Россия и Евросоюз одновременно ведут переговоры о долгосрочных до конца зимы 2015-2016 года поставках газа на Украину и оттуда далее в Центральную и Западную Европу. Очередной раунд, который должен был состояться в Берлине 13-го, затем 14 апреля, судя по всему, всему, отложен и по требованию России. Эксперты, однако, продолжат совещаться. Европейцы удовлетворены прогрессом, об этом сообщил заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович, так как летний пакет поставок до конца августа согласован, и надеются, что дата возобновления переговоров будет объявлена еще до конца текущего месяца. Ход переговоров и общую ситуацию на газовом рынке Европы мой коллега Евгений Аронов обсудил с экспертом Манхэттенского института Марком Милсом.
Причины отсрочки переговоров не озвучены, но трудно отделаться от впечатления, что они как-то связаны с политикой. Войной на Украине или давлением на европейцев в связи с разговорами о строительстве газопровода «Южный поток-2» или «Турецкий поток», как его еще называют. У вас нет такого впечатления?
It's an interesting definition of long term, isn't it?
Есть, конечно. Да и вообще, когда стороны называют долгосрочным соглашение со сроком действия всего в полгода, то можете не сомневаться, что мы имеем дело с политикой. Мне также показалось очень символичным, что глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил о переносе переговоров, выступая в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, которая, насколько известно, не является экономической организацией. Трубопровод «Южный поток-1», который должен был соединить Анапу с болгарским городом Варной, не прошел потому, что в Евросоюзе действует закон, по сути своей политический, направленный против монополизации газового рынка, а потому и против «Газпрома», соединяющего в одном лице функции добытчика, поставщика и владельца газотранспортных сетей. Болгария не могла выскользнуть из-под нажима Евросоюза, но Турция, хотя и является кандидатом в члены ЕС, живет в области энергетики с национальным законодательством ввиду того, что Кипр, союзник России, заблокировал попытки навязать Анкаре общеевропейские энергетические нормативы. Любая страна с монокультурной экономикой, а в России до 70% всех экспортных доходов приходится на нефть и газ, теснейшим образом увязывает соображения коммерческие и политические.
И мы видим сейчас, как Россия обхаживает Грецию, предлагает ей газ по льготным ценам, авансирует кредиты в счет будущих транзитных платежей, только чтобы она согласилась стать альтернативой Болгарии в новом проекте «Южный поток-2». Искушение Греции перспективой без напряга погасить долги иностранным кредиторам искушает и самих кредиторов в Берлине, Лондоне, Париже, и тоже, конечно, проходит по разряду высокой политики.
Любой ценой Россия пытается отретушировать свой имидж надежного и щедрого экономического партнера, который был изрядно подпорчен беспрестанным газовым шантажом Украины. Сегодня это диктует настоятельная необходимость не дать Европе подсесть на возможные будущие поставки сжиженного газа из Северной Америки. Ну, об этом, как я понимаю, мы еще будем говорить. Москва также прозрачно намекает, что может не пролонгировать договор о газовом транзите с Украиной, который истекает в 2019 году, понуждая тем самым Евросоюз разрешить Греции проложить новый трубопровод от границы с Македонией к границе с Турцией, где он состыкуется с предполагаемой магистралью «Южного потока-2». Начиная с 90-х годов, Россия делала политически мотивированные инвестиции в крупные европейские энергокомпании, неразрывно связанные с правительствами своих стран, и таким образом приобрела влияние, совершенно несоразмерное своему подлинному экономическому потенциалу. Как справедливо заметил один видный обозреватель, торговый оборот Германии с Польшей больше, чем оборот с Россией, но и 100 тысяч немцев, участвующих в торговле с Польшей, не сравнятся по своему политическому весу с одним единственным председателем Рургаза, равно как и все недовольные Россией и ее санкциями итальянские экспортеры вина и сыра не переборят генерального управляющего государственной газовой компании «Эни». Россия, как мы знаем, пыталась приобрести в Греции госкомпанию «ДЭПА», занимающуюся газоснабжением, и только в последний момент сделка была заблокирована антимонопольным ведомством Европейского Союза. И в случае России, я бы сказал, политика больше, чем экономика, диктует сроки газовых контрактов. Так европейцев Москва склоняет к длительным договорам, а Украине, наоборот, навязывает краткосрочные сделки. Не столько потому, что боится продешевить, если цена газа поднимется, что, кстати, вполне вероятно, сколько в стремлении держать Киев, а через него и Европу, в уязвимом подвешенном состоянии. Впрочем, Россия не фанатично привержена краткосрочным сделкам и когда надо, будет настаивать на длительных контрактах. Например, на расчете за газ по схеме «бери или плати». Иными словами, если Украина соглашается на определенный объем поставок, то даже в случае внезапного наступления безденежья, либо уменьшения спроса на газ вследствие экономического спада или мягкой зимы, она все равно должна будет выбрать оговоренный объем по условленной цене. Брюссель и Киев приложили огромные усилия, прежде чем Россия в лице своего самого главного газового переговорщика, Путина, согласилась до конца июня не требовать, чтобы Украина рассчитывалась за газ по формуле «бери или плати».
Каков ваш взгляд на проект «Южный поток-2», который был запущен во время декабрьского госвизита Путина в Турцию и который получил свое дальнейшее развитие после состоявшегося на днях посещения Москвы главой правительства Греции Ципросом?
С одной стороны, логично предположить, что Москва хочет еще больше укрепиться на европейском рынке и подписать клиентов на рост поставок до того, как США обгонят Россию по добыче газа, либерализуют свое законодательство в области экспорта энергоресурсов и предложат Европе реальную альтернативу российским энергоносителям. Пока что еще природный газ дешевле сжиженного. С другой стороны, соответствующие сделки России с Анкарой и Афинами на настоящий момент не утверждены, и я знаю, что далеко не все европейцы серьезно воспринимают новацию под названием «Южный поток-2». Потребности Турции и Греции не такие, чтобы забрать весь российский газ, и в других потенциальных странах-импортерах нужда в российском голубом топливе не настолько велика, чтобы оправдать плановую пропускную способность последней версии «Южного потока». Поэтому в Еврокомиссии имеет хождение точка зрения, что «Южный поток» — это блеф, затеянный Кремлем в отчаянной попытке вернуть европейцев к исходному болгарскому формату проекта или поколебать солидарную позицию блока по антироссийским санкциям. У русских, согласно этой точке зрения, нет достаточно денег, чтобы взять на себя риски по финансированию заявленного проекта. Отношения Брюсселя и Анкары сегодня далеко не такие хорошие, как были еще в недалеком прошлом, но я склонен думать, что Турция лишь выторговывает какие-то уступки у Евросоюза и вряд ли согласится уступить свой статус ключевого игрока европейского газового транзита Греции, который ей сейчас всячески прочит Москва. Вернусь, впрочем, к своей главной мысли. Россия торопит события, пытаясь упредить переориентацию Европы с российского газа на американский. Новый порядок, если дать ему утвердиться, поколебать будет крайне сложно.
Итак, что же, как вам представляется, думает Вашингтон о трехсторонней энергетической дипломатии Украина-Россия-Евросоюз?
Если отвечать коротко, то Вашингтон этим мало озабочен. Я имею в виду администрацию Обамы, да, к сожалению, и Конгресс тоже. Они поговаривают о желательности ослабить зависимость государств Карибского бассейна от поставок нефти из Венесуэлы. И вычисляют, как в первом приближении скажется на энергетическом рынке снятие санкций с Ирана. Ну а вот до того, чтобы постараться ослабить тиски, в которые «Газпром» взял Европу, у них просто руки не доходят. В экспертном сообществе есть те, кто очень последовательно и глубоко вникает в геополитические аспекты энергетики. Не стану, однако, преувеличивать их число. Говоря об администрации, ее внимание в энергетической области сфокусировано на глобальном потеплении и на крупных субсидиях предприятиям, разрабатывающим неископаемые виды топлива. Обама ни за что не хочет расстраивать ближайших политических союзников из «зеленого лагеря», которые яростно противятся и традиционным, и сланцевым энергоносителям, и потому тормозит их эксплуатацию. Частный сектор, со своей стороны, преисполнен глубоких раздумий об оптимальной стратегии на будущее, отмеченная, если верить прогнозам, низкими ценами на весь комплекс энергоресурсов. Мысли бизнесменов тоже витают вдалеке от Европы, где, в отличие от Азии, они не видят предпосылок возобновления бурного экономического роста. Что мы имеем в результате? Страны ЕС располагают на сегодня 22 терминалами сжиженного газа, и Литва в ожидании американских поставок строит в Клайпеде первый крупный морской порт такого рода, к которому будут иметь доступ Латвия и Польша. Дождутся ли они газа из Северной Америки в реально обозримые сроки? Будем надеяться. но это, в лучшем случае, только начало. Не знаю, много ли людей в администрации знакомы с авторитетными выводами экспертов, что США напористым экспортом своего природного газа могут отобрать у «Газпрома» 30% выручки от зарубежных продаж в ближайшие 5 лет и до 60% в последующие годы. Порядок выдачи американским экспортерам лицензий на продажу газа странам, не имеющим договора о свободной торговле с США, а таковых насчитывается всего 20, невероятно волокитный, сложный и затяжной, предусматривающий многолетнее межведомственное согласование. Да и дорогостоящий, так что различные сборы и пошлины, включая заключение государственной экологической экспертизы, могут стоить до 100 миллионов долларов. Точно так же обстоят дела со строительством терминалов сжиженного газа. Что уж тут удивляться, даже если без малого трехкратная разница в ценах на природный газ в США и Европе сподвигла не более полутора десятков экспортеров на попытку получения разрешительных документов. Упрощение же разрешительной процедуры не является, как я уже говорил, приоритетом действующей администрации.
Из-за нехватки терминалов и трубопроводов производители в США отводят на факел, то есть попросту сжигают до 30% добываемого сланцевого газа, который теоретически мог быть продан в Европу, сказал Марк Милс, напомню, это сотрудник Манхэттенского института, моему коллеге Евгению Аронову. По его словам, американский Конгресс в состоянии единолично посодействовать ослаблению энергозависимости Европы от России без относительно настроя нынешней американской администрации. В частности, переписать закон, ускоряющий выдачу разрешений экспортерам сланцевого газа независимо от предполагаемых объемов экспорта. Или дать добро на экспорт топлива во все страны, члены ВТО, а не только в те, у кого есть договоры о свободной торговле с США. Либо пойти еще дальше и вообще в интересах национальной безопасности Америки упразднить требования о получении лицензии на транспортировку сланцевого газа за границу. Ропот экологов будет сильный, но игра стоит свеч, убежден Милс. Создание полномасштабной экспортной инфраструктуры, говорит он, потребует лет 5, а опережающее влияние на цены самого анонсирования подобных изменений в законодательстве рынок, вероятно, почувствует почти сразу. Коль скоро Америке и Европе очень трудно договариваться о санкциях против России, то не стоит ли подумать о политически менее болезненной альтернативе замене российского газа американским, что будет, по сути, иметь эффект, эквивалентный санкциям, сказал в заключении гость «Радио Свобода» Марк Милс. Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в течение недели с 13 по 19 апреля. 16 апреля пройдет очередная, 13-я по счету, прямая линия с Владимиром Путиным, во время которой президент России ответит на вопросы журналистов и обычных россиян. Вопросы принимаются с 9 апреля. Кремль сообщает, что в этом году задать вопрос президенту можно будет не только по телефону или отправив СМС, но и при помощи новой интернет-платформы. Его можно будет записать на видео и отправить модераторам. Традиционно в различных российских регионах, в этот раз и в аннексированном Крыму, власти организуют телемосты. Сообщается, что часть своего выступления Владимир Путин уделит вопросам развития Крыма, затронет, цитата, «непростую экономическую ситуацию, в которой оказалась Россия, в связи с, еще раз цитата, напряженной геополитической ситуацией». Путин ответит на вопросы об отношениях России с США, Украиной, Китаем и Турцией. Политолог Андрей Пиантковский, с которым побеседовала моя коллега Любовь Чижова, считает, что главным посылом выступления Путина станет его желание убедить россиян в том, что он по-прежнему контролирует ситуацию в стране. Своему же ближайшему окружению, силовикам и олигархам, Путин, по мнению Пиантковского, хочет продемонстрировать особую мистическую связь с народом, которому импонирует его антизападная риторика и призывы сплотиться в трудные времена. Кроме того, публичное выступление проходит на фоне слухов о болезни Путина, и это обращение к нации – еще один шанс доказать свою дееспособность, считает Андрей Пиантковский.
Мы же помним его 10-дневное отсутствие. Я всегда крайне скептически относился к всяким конспирологическим теориям там о разных Путинах. Но вот Путин, который появился первый после перерыва 16 марта на встрече с киргизским президентом, и Путин 18 на Васильевском спуске, это было два совершенно разных человека. Или это достижение отечественной фармакологии, или что-то другое. Ясно, что Путин 16-го, он был явно нездоров, нужно было его пиарщикам доказывать, что он настолько в форме, что там возил киргизского министра и так далее. Но даже дело не в слухах о его здоровье. Дело не в слухах, а в реальности серьезных конфликтов, разворачивающих на самых вершинах российской власти, что свидетельствует о том, что он не полностью контролирует идущий там процесс. Но прежде всего я имею в виду вот это перетягивание каната между ФСБ и Кадыровым относительно того, кого назначить убийцей Немцова. Во-первых, само по себе ситуация позорная для власти. Они, собственно, не скрывают, что Немцова убила власть, и просто обсуждают, кого назначить. Заместителя руководителя кадыровского отряда «Север» Дадаева или других более высоких чиновников. ФСБ хочет провести всю линию Кадырову. Кадыров сначала согласился вот на этот компромиссный вариант, что да, Дадаев по своей воле, а теперь уже Дадаев отказывается. Явная ситуация не контролируется первым лицом. А потом меня удивляет, почему совершенно без внимания, в том числе и нашей с вами уважаемой радиостанции, прошло такое событие, как ночь длинных ножей в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Вы имеете в виду массовое сокращение в МЧС?
Да, это же десятки генералов. Слушайте, это то же самое, что Гитлер сделал в 1934 году со штурмаками Рама. То есть, ну, может, более вегетарианском варианте. Тогда их просто убили, несколько десятков руководителей этой организации, здесь их сняли. Но это же явно выражение Путиным недоверия к Шойгу. Серьезно, потому что МЧС – это личная армия Шойгу, которую он пестовал и создавал в течение там уже четверти века, которая в случае каких-то событий около дворцовых переворотов могла сыграть решающую роль. Понятно, что на вершине власти неспокойно, Путин не контролирует полностью ситуацию, и в этом и довольно естественно с его точки зрения, а у него единственная философия – это и по жизни власти, вот как бы через голову всех этих враждующих между собой и уже недостаточно лояльных ему натаблей обратиться вот к возлюбленному народу, который его обожает, как бы, и продемонстрировать вот этой линии, ну, тем же людям, которые осмелятся бросать вызов. Ну, а простите, желание ФСБ в расследовании подняться до самого Кадырова — это вызов не только Кадырова, это вызов самому Путину.
Ну, то есть Кадыров, вы ожидаете каких-то публичных порок вот во время этой прямолинейной?
Нет, это было бы слишком прямолинейно. Я ожидаю вот этой демонстрации с окружающим его силовикам, олигархам, бюрократам, угодно. Я обожаю своим народом. И любая попытка замахнуться на меня обречена на право. Другое дело, что, в принципе, по-моему, я не помню, как раньше это было осень, когда, в общем-то, это намечалось, и заранее, давно, где-то в районе весны, такая встреча, но сейчас она очень актуальна. Очень актуальна, чтобы вот развеять эти слухи, я говорю не только о слухах, а о фактах, свидетельствует о том, что они полностью контролируют ситуацию наверху, и продемонстрировать всем, кто пытается ему перечить хотя бы в каких-то вопросах, что вот у меня особая мистическая связь с народом, как еще любил говорить Павловский, который теперь забыл, как будто, что он был основным идеологом создателя этого режима, и сейчас изображает из себя позиционера. Вот, в общем, вот эту мистическую связь с народом, обеспечивающую, гарантирующую его власть, он добивается продемонстрировать.
Ну вот организаторы пишут, что на прямой линии будет уделено время вопросам развития Крыма, но, видимо, в преддверии открытия туристического сезона будет Путин как-то его рекламировать. Пишут, что Путин уделит внимание непростой экономической ситуации, в которой оказалась Россия, и отчитается о мерах по борьбе с кризисом. Понятно, что это все будут только слова. Понятно, что, мягко говоря, он будет лукавить, ну, а грубо говоря, врать. Он выступает по телевидению, его смотрят люди. Они ему верят в это время?
Ну вот, не случайно же перед экономической ситуацией прозвучало слово «Крым». Это будет балансироваться как раз. Да, у нас трудности. Но трудности у нас почему? А, потому что Запад нас наказывает за нашу патриотическую позицию, за воссоединение, за возвращение Крыма в родную гавань, и Б, потому что какие-то средства это требуют и так далее. Так что
апеллировать к патриотическим чувствам, которые, ну вот как вся наша власть последние столетия как раз занимается этим, что вот мы должны сплотиться, чем-то пожертвовать ради светлого будущего, ради светлого будущего. Был коммунизм, а теперь этим светлым будущим будет непрерывающийся русский мир.
Андрей Андреевич, как вы, в принципе, относитесь вот к этим самым прямым линиям, таким сеансам общения Путина с народом? Смотрите ли вы их и ожидаете ли вот именно от этой прямой линии, которая будет 16 апреля, чего-то особенного, каких-то громких заявлений, или вот, собственно, все предсказуемо?
Нет, я не ожидаю, мы как раз с вами обсудили, что как раз стилистика будет не в каких-то громких сенсациях, а вот в такой демонстрации непрерывной любви. И сенсации не нужны, и сенсации всегда говорят о какой-то дестабилизации, драматизме, а все замечательно, сплачиваемся вокруг великого вождя. Все это уже тысячу раз было обыграно. Ну, вы знаете, смотрю, ну, потому что всегда мне звонят коллеги и спрашивают, задают сильные вопросы о том, что произошло на этой линии. Так что эта часть, смотрю, только как часть моей работы.
Политолог Андрей Пианковский о предстоящей 16 апреля прямой линии с Владимиром Путиным, возможные внешнеполитические темы предстоящей прямой линии мы обсудили с независимым внешнеполитическим экспертом Юрием Федоровым. Совсем недавно был показан документальный фильм о том, как захватывался Крым, и многие сошлись во мнении, что во многом этот фильм был внешний месседж Путина. Он говорил о том, что был готов применить ядерное оружие. В ходе предстоящей вот этой прямой линии ожидаете ли вы от него каких-то внешнеполитических заявлений, какой-то попытки привлечь внимание к тому, что он говорит, я имею в виду именно за пределами России?
Я думаю, что Путин просто не сможет не сказать что-нибудь по внешнеполитической проблематике. Ведь если лидер страны, которая находится в сложном международном положении, просто промолчит относительно этого положения, то это будет означать, что ему просто нечего сказать. А если нечего сказать, значит, он понимает, что внешняя политика зашла в тупик. Но выхода из этого тупика он не видит. Поэтому, с моей точки зрения, Путин, конечно, что-нибудь скажет. Но вопрос ведь в том, что именно. Вот вы упомянули фильм вот этот самый по поводу аннексии Крыма. Там действительно ключевой момент этого фильма – это признание того, что он был готов применить ядерное оружие. Правда, сделано это было в более-менее обтекаемой форме, но месседж был абсолютно понятен. Так вот, это, с моей точки зрения, была последняя и, может быть, самая грубая ошибка, внешнеполитическая и вообще политическая ошибка президента Путина, потому что угроза, ядерная угроза в адрес Запада, это та угроза, которую Запад просто так проигнорировать не может. Он будет принимать очень жесткие меры, направленные на то, чтобы эту угрозу нейтрализовать и не допустить. Это ведь не вопрос о том, кому принадлежит Крым или кому принадлежит Донбасс, каков статус Донбасса. Это угроза, затрагивающая жизненные, действительно, это уже не фигура речи, жизненные интересы европейцев и в какой-то мере американцев. Ответ будет неизбежен.
Ну, многократно уже говорилось о том, что Владимир Путин может позволить себе говорить неправду. Многие говорят о том, что очень трудно просчитать его логику, и это вот как раз та его черта, которая очень сильно усложняет взаимоотношения с нынешним кремлевским режимом для западных стран, которые привыкли действовать более или менее рационально. При таком отношении к словам Владимира Путина воспринимают ли его всерьез тогда?
Ну, я думаю, что да, его воспринимают всерьез. Я имею в виду западный политический истеблишмент. Его воспринимают всерьез просто потому, что то, что он совершил в течение вот прошлого года и сегодня, в этом году, это не просто слова, это действия. Вопрос в том, как эти действия оценивать. Вот тут действительно на Западе есть разные точки зрения. Одни верят в этом реализацию, и я думаю, это справедливая, правильная точка зрения, видят в этом реализацию определенной внешнеполитической концепции, направленной на, ну, по сути дела, восстановление Советской империи в каком-то современном виде и установление зоны влияния, исключительного влияния или просто влияния в Центрально-Восточной Европе. Другие видят в этом некое, так сказать, вот случайное нагромождение каких-то внешнеполитических ходов, которое вызвано стечением тех или иных обстоятельств. Но в любом случае, когда лидер ядерной державы, имеющий второй по величине ядерный потенциал в мире, грозит применить этот ядерный потенциал, и ведь, понимаете, тут ведь дело не только в самом Путине. В последнее время мы видим целый ряд сигналов, которые идут из Кремля, идут из Москвы, суть которых заключается в том, что лучше бы вы, то есть Запад, с нами договорились, признали бы наши права на территории бывшего Советского Союза или там в ближайшем, так сказать, дальнем зарубежье, в Центрально-Восточной Европе. А если вы это не сделаете, ну тогда будьте готовы уже к ядерной конфронтации. Об этом, например, говорили целый ряд высокопоставленных отставных российских разведчиков, которые встречались с американскими коллегами в рамках так называемой группы «Эльба». Об этом, судя по тому, что можно прочитать в СМИ, говорят приближенные к Кремлю политологи во время встреч со своими западными коллегами и, пожалуй, прежде всего, американцами. То есть Кремль вот последний месяц-полтора, как я думаю, Кремль посылает вот такого рода сигналы, и это далеко не случайно, это отражение того тупика, я бы сказал, в котором оказалась российская внешняя политика. И вот выход из этого тупика пытаются найти, запугивая Запад, не угрозой, если не ядерной войны, то, по крайней мере, жесткой ядерной такой конфронтации, балансирования на грани войны и так далее. Вот, как мне кажется, в этом логика нынешнего этапа российской политики, которая, конечно, связана с, в известной мере с личностью Путина.
Ну а как вы считаете, Запад сейчас в состоянии что-то противопоставить вот такой тактике?
Запад как раз находится в стадии формулирования ответа. Вот эта тактика для Запада была все-таки не совсем ожидаема, или совсем неожидаема, может быть, даже. Потому что, видите, западные политики, аналитики и вообще люди, причастные к формулированию внешнеполитической стратегии, они исходили из собственных представлений, они как бы проецировали свои собственные мотивы, свою собственную логику действий на российское руководство. И тогда получалось, что с точки зрения вот этой логики, присущей западному мышлению, Москва ведет себя нерационально. Вот это создавало серьезные трудности для формулирования западного ответа. Сегодня, как мне кажется, на Западе осознают и осознают все больше, все четче и четче, понимают логику поведения Москвы. А эта логика, как мне кажется, она как раз связана с тем, что Россия и российский политический истеблишмент, он взял курс на то, чтобы, нагнетая эскалацию, добиваться своих целей. А вот, ну, это очень опасный курс, и на Западе это начинают понимать.
Давайте вернемся к тому, что Владимир Путин будет выступать именно на прямой линии. Это такое общение с народом. Ну, много говорится о том, что оно, судя по всему, срежиссировано. Вопросы готовятся заранее. И люди, которые участвуют в этой прямой линии, тоже подготовлены. Я понимаю, что я задаю вопрос. Прошу вас сделать предположение. Вот в ходе вот этой пресс-конференции, как вы думаете, в какой момент возникнет вот эта самая внешнеполитическая тема? Будет ли такой вопрос задан по телефону или прислан, или, может быть, во время общения с Крымом, как говорят, предполагается и такое прямое включение, вот Путин заговорит о внешнеполитических проблемах?
Вы знаете, это очень интересный вопрос на самом деле, потому что процедура этих пресс-конференций, если я правильно помню, заключается в том, что Путин сначала произносит некие вступительные слова или вступительные замечания. И вот если он затронет внешнеполитическую проблематику именно во вступительном слове, это значит, что эта проблематика рассматривается Кремлем как очень важная, потому что именно во вступительном слове обозначаются самые приоритетные проблемы. Так, ну так, в общем, строится любое нормальное выступление. Вполне возможно, что кто-нибудь из ведущих российских комментаторов, журналистов, задаст вопрос о том, а как, собственно, строится вот наша внешняя политика и так далее. Тем более, вот обратите еще внимание, эта пресс-конференция или прямая линия будет через год после знаменитого выступления Путина в прошлом году, когда он объявил о проекте «Новороссия». Вот, собственно, год назад, по-моему, это было 17 апреля прошлого года, Путин упомянул вот этот термин «Новороссия» и дал понять, что задача Москвы состоит в том, чтобы вот создать это новое, так сказать, квази-государство под российским протекторатом. Из этого ничего не получилось. Вот я не исключаю, что какой-нибудь журналист спросит, ну а как вот вы оцениваете, господин президент, прошедший год с точки зрения внешней политики и так далее. Это естественный вопрос. Было бы странно, если бы его не задали. Но, повторяю, вот интересно другое. Будет ли Путин сам говорить об этом во вступительном слове, или он изложит свою точку зрения, свое видение внешнеполитической проблематики где-то в ответах на вопрос из зала?
Вы говорили, если я вас правильно понял, о том, что сейчас внешняя политика России в тупике, и, видимо, в Кремле это понимают, хотя понятно, что сменить риторику очень сложно. И все-таки ожидаете ли вы какого-то сюрприза от прямой линии, может быть, вдруг неожиданно мягкого заявления Владимира Путина по поводу ситуации, некого отыгрывания назад ради того, чтобы все-таки как-то смягчить отношения с западными странами?
Ну, вот это вот самый интересный вопрос. Я, честно говоря, думаю, что первая проблема, по которой возможны какие-то стилистические новации, ну, а стилистические новации в такого рода заявлениях, в такого рода выступлениях, они имеют большое значение. Значит, первая проблема – это вопрос о статусе Донецкой и Луганской народных республик. Вот проблема заключается в том, как они будут названы. Вот их можно назвать ведь по-разному. Можно сказать, вот Донецкая Народная Республика. Можно сказать, территория, которая находится под контролем оппозиционных Киеву сил. Можно назвать это частью Новороссии, частью будущей Новороссии. Вот вопрос о том, как именно будут названы эти образования сепаратистские, он покажет, действительно ли Путин не заинтересован в том, чтобы нагнетать кризис на Украине, и одновременно заинтересован в том, чтобы найти какое-то компромиссное решение. Другой вопрос, опять-таки, связан с ядерной проблематикой. Упомянет ли он о том, что в свое время был готов применить ядерное оружие или там поднять ядерные силы, поставить их в состояние полной боевой готовности? Как он вообще будет говорить о военной стороне дела? Ведь месяц назад прошли крупнейшие учения российских вооруженных сил. Упомянет он об этом или нет? Вот такие нюансы, они могут сказать о многом. Но тут пока предсказывать что-либо очень рано. Но я думаю, что вот на эти вещи стоит обращать внимание. Честно говоря, я не жду каких-нибудь серьезных изменений во внешнеполитической риторике в целом. То есть я не жду, чтобы Путин высказался или намекнул, скажем, на то, что он готов изменить принципиально внешнюю политику, искать какой-то консенсус с Западом, искать какой-то компромисс с Западом. Вот этого я не жду. Я думаю, что единственные инновации могут быть вот такие вот нюансировка языка, я бы сказал, которая используется при характеристике современной внешнеполитической ситуации.
Независимый внешнеполитический эксперт Юрий Федоров о внешнеполитических темах в предстоящей прямой линии Владимира Путина. Напомню, она состоится 16 апреля. Время свободы. План на неделю. 19 апреля российская оппозиция планирует провести в центре Москвы марш мира и свободы. В соответствии с законом была подана заявка в мэрию столицы на участие в акции 30 тысяч человек. В ответ московские власти предложили провести марш в районе Щукино. Организаторы официально отказались от Щукино и настаивают на маршруте шествия в пределах Садового кольца. О формате предстоящего мероприятия, о том, почему оно получило название «Марш мира и свободы», с одним из организаторов акции Александром Рыклиным побеседовала московский корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Были довольно большие дискуссии по этому поводу, результатом которых стало вот это решение Комитета протестных действий, который решил назвать «Марш мира и свободы». Нам кажется, на сегодняшний день это наиболее адекватное название и наиболее полно передает то ощущение, тот эмоциональный настрой, с каким, мы надеемся, люди выйдут на эту акцию.
На вашу заявку провести марш в центре Москвы мэрия ответила предложением перенести акцию в район Щукино. Каковы были их аргументы?
Их аргументы довольно стандартные, что там это будет мешать проезду автомобилей, проходу граждан. Но, впрочем, там был один и нестандартный. аргумент. Они сказали, что поскольку Пасха, я уж не знаю, сколько мэрия празднует Пасху, но поскольку Пасха, то это еще и как бы дополнительный фактор сложности.
В пятницу организаторы официально отказались проводить марш в Щукино. Каковы дальнейшие ваши действия?
Мы будем по-прежнему настаивать на проведении мероприятия внутри Садового кольца. Мы изначально заявили, что это наша позиция, что мы не уйдем на окраину. Я очень надеюсь на то, что, ну хорошо, вот эти три маршрута, предположим, вас не устраивают. Ну, предложите какой-нибудь другой, пожалуйста, давайте это обсуждать, но внутри Садового кольца.
Щукино все-таки расположено ближе к центру Москвы, чем Марьино. Почему оппозиция согласилась 1 марта провести шествие в Марьино, а сейчас настаивает на центре Москвы?
Ну, нам представляется, что все-таки, во-первых, накал протестных действий должен идти по нарастанию, а согласитесь, уход на окраину – это все-таки снижение. Потом нам не думается, что главная цель сегодня – это непременно вот любой ценой согласовать акцию. Нет, нужно начать проявлять какие-то другие качества и отвечать гораздо более адекватно тем вызовам, которые как-то на нас обрушиваются со всех сторон. Конечно, и убийство Немцова в этом сыграло важную роль во всей этой истории, в той атмосфере, которая возникла в стране, ну, и некоторые переориентировки протестного движения. Конечно, это произойдет. Оппозиция, в общем, я думаю, будет как-то пересматривать отчасти свою стратегию и свою тактику, и вообще свой взгляд на будущее и на будущее протестного движения.
Есть ли какие-то противоречия в подходе к предстоящей акции внутри самой оппозиции?
Ну, особо идет дискуссия, она абсолютно рабочая, она нормальная, никаких особенных противоречий я что-то не заметил. Ну, таких неразрешимых вопросов, все решается в рабочем порядке.
Каковы основные требования марша?
Ну, пожалуй, что если говорить уже о тематике заявленного мероприятия, то заработал сайт 19aprelya.ru. Каждый может зайти и все это посмотреть. Уникальность, возможно, контентного формата вот этого мероприятия заключается в том, что мы как-то от этой власти почти ничего не требуем. Мы декларируем некую свою позицию. Мы апеллируем к гражданам, к обществу, но не к власти. Нам как-то от них уже ничего не надо. Главное, там прямо на первой странице этого сайта есть лозунг. Он звучит очень просто. «Пошли вон убийцы и воры». Вот, пожалуй, вот это можно в некотором смысле счесть требованием. Но это тоже не особенно требование. Это очень эмоциональное высказывание. Но мне кажется, оно отвечает настроениям большой части москвичей, которые посчитают для себя необходимым выйти на это мероприятие.
Прежде чем появилось нынешнее название акции, было другое – «Марш гнева и достоинства». В связи с этим возникают аллюзии с украинской революцией достоинства. Это случайное совпадение?
Никакой связи тут нету. Какое-то, да, изначально было это название, потом оно было изменено, просто потому что большинство решило, что то название, которое сейчас, «Марш мира и свободы», он как-то ярче отражает ситуацию и подходит, пожалуй, больше той акции, которую мы сегодня готовим.
Акция 1 марта собрала несколько десятков тысяч человек. Сейчас даже некоторые лидеры оппозиции говорят, что нынешняя столько людей не соберет и будет более малочисленной. Согласны ли вы с этим?
Я думаю, что вообще комитет протестных действий обычно выводит много людей на улицы. За последние 3 года мы организовывали все марши большие, которые были в этом городе. Никто, кроме нас, этим не занимался. И, ну, не знаю, это же, понимаете, тут уже, я думаю, что в Москве не останется людей, которые не будут знать о том, что 19 апреля будет это мероприятие, поэтому это будет выбор каждого, я надеюсь, что это будет много народу.
В заявке указано, как я понимаю, 30 тысяч человек, какое количество участников планируете вы?
Нет, я никогда заранее ничего не планирую и никаких цифр не произношу. 30 тысяч, да, я надеюсь, что мы превысим эту цифру.
А если численность превысит, то будут какие-то санкции?
Опять же, тогда к майорову вопрос. Но к департаменту безопасности будут санкции, не будут, не знаю.
Почему все-таки выбрана дата 19 апреля?
Ну, 19 апреля было выбрано более-менее потому, что, например, ближайшее воскресенье – это Пасха. ну, как-то в Пасху, понятное дело, что не стоит проводить протестные акции. А 19 апреля, следующее воскресенье, за Пасхой, ну, а почему нет? Чем оно, чем плохое это число?
Среди тем и лозунгов, которые будут звучать на этом марше, насколько я знаю, расследование убийства Бориса Немцова, изменение законодательства. А какие еще темы будут затронуты на этой акции?
Ну, разумеется, мы выходим и против агрессивной политики России в Украине. Разумеется, и против этого. Тема Украины никуда не исчезла, она по-прежнему очень актуальна. И по-прежнему эта тема будет, в общем, я думаю, что может быть и превалировать, посмотрим.
Это был один из организаторов предстоящего 19 апреля марша мира и свободы Александр Рыклин. Вопросы ему задавала Елена Поляковская. И на этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 13 по 19 апреля. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.